Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Подводя итоги местных выборов, прошедших на Украине в прошлое воскресенье, украинские и не только украинские средства массовой информации обращают внимание на беспрецедентный успех радикальной националистической партии «Свобода», не скрывающей своего отношения к жителям Украины других национальностей, утверждающей, что только этнический принцип формирования власти может изменить украинское общество. Такого рода партии, естественно, есть в каждой стране. Были они на Украине с времен провозглашения независимости, но, пожалуй, впервые националистическое объединение добивается столь серьезного успеха на выборах. Причем не только в традиционном оплоте националистов в западноукраинских областях, но и в центре страны, и даже на востоке и юго-востоке «Свобода» значительно, в разы улучшила свои показатели. Означает ли это радикализацию избирательских настроений? Могут ли другие партии, называющие себя демократическими, сотрудничать с националистами в местных органах власти, а в перспективе и в парламенте? Как будет развиваться политическая ситуация в условиях, когда весь спектр политической жизни Украины будут контролировать партии, откровенно не считающие себя демократическими в западном смысле этого слова, с одной стороны, на западе страны «Свобода», с другой стороны, на востоке и юго-востоке партии регионов. Обо всем этом мы поговорим с нашими гостями здесь, в киевской студии «Радио Свобода». Вот, кстати, вот «Свобода» и «Радио Свобода» совпадают, конечно, названиями. У нас будет непросто с этим разобраться сегодня. Редактор отдела журнала «Украинский тиждень» Роман Кабачий.
Добрый день.
Здравствуйте. И корреспондент газеты «Коммерсант Украины» Артем Скоропадский.
Здрасте.
Вот, собственно, давайте начнем с самого простого вопроса. Этот успех «Свободы» — это просто ослабление позиций других партий национал-демократического свойства? Или все же можно говорить о том, что после победы Виктора Януковича настроение тех избирателей, которые его не поддерживали, радикализировались, и теперь они обратились вот к такой, скажем так, крайне правой части политического спектра?
Мне кажется, что это результат нескольких факторов. Во-первых, 5 лет разочарования теми силами, которые представляли собой национально-демократическое развитие Украины. То есть то, что принято называть оранжевыми силами, партия Виктора Ющенко «Наша Украина» и партия Юлии Тимошенко «Батьківщина» или блок Юлии Тимошенко. В принципе, Украина за все годы независимости показывала расширение спектра вообще политических партий, а во-вторых, продвижение национально-демократических сил с запада на восток. Если в 91-м году, голосуя за Черновила, большинство голосов получил только в западных и нескольких центральных областях Украины, то уже через 3 года Кравчук, который на фоне Кучмы выглядел более националистическим, уже собрал голоса центра Украины и запада Украины. В 2004 году Ющенко продвинулся к Сумской области, Кировоградской области, и даже были шансы, что в Херсонской области он победит. То есть выборцы, избиратели, остаются те же, только что, мне кажется, что даже позитив в том, что их подталкивают к выбиранию разного направления вот партии, которые, в принципе, и ему близки. Я здесь не говорю о партии регионов и ее сателлитах, вот, может, позже поговорим.
А ваше, Артем, мнение, вот этот прорыв свободы, вот политолог Вадим Карасев называет прорывом то, что произошло с результатами свободы на выборах, он как-то будет обозначен? Может быть, другие партии национал-демократические тоже постараются быть более радикальными? Может быть, наоборот, будет такое вот стойкое отмежевание от нынешнего как бы победителя выборов партии, которая занимают более умеренную позицию с точки зрения национальных идей.
Я не знаю насчет других национал-демократических партий, но успех «Свободы» на этих выборах, это, мне кажется, вина партии регионов, потому что они мешали в Киевской области, в Львовской области, еще в ряде других областях, в ряде других городов баллотироваться кандидатом от Батьковщины, и люди за нашу Украину уже никто не хочет голосовать, вот потому что, как сказал мой коллега, действительно, они показали, что они неэффективно работали. Соответственно, если нет нашей Украины, вот, пожалуйста, все начали голосовать за свободу. Плюс то, что происходит за время, короткое время правления президента Януковича, это, мне кажется, настораживает людей. То, что вот многие возникают вопросы там, по поводу свободы слова, запрета свободы собрания. Мы наблюдали, что, допустим, тех же самых активистов свободы в первую очередь арестовывали во время, запрещали им выходить на улицы, а когда они выходили, то задерживали их во время визита патриарха Кирилла. То есть власть как бы перегнула палку и в ответ получила то, что получила. Общество действительно, на мой взгляд, радикализируется. А кто самая радикальная? Радикальная свобода. Я думаю, что в будущем она будет и еще больше набирать голосов.
Вы тоже считаете, что, ну, мне кажется, свобода, что свобода все впереди, как бы?
Таким, ну, во-первых, мне хочется сказать такую вещь, что избиратель в Галичине в трех областях, Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская, он по своей ментальности быстро загорается и быстро перегорает. То есть, если свобода покажет, что она бездействует или подыгрывает власти в некоторых моментах, то через несколько лет она утратит там результаты. Может, ее результаты улучшатся в центре Украины или даже на юге, например. Вот. Но сейчас это просто такое, я не знаю, разочарование плюс поиск светлого выхода галичанам сейчас кажется, что он именно в радикальной партии «Свобода». Ну и во-вторых, ну, с продвижением «Свободы», которому помогло то, что партия регионов фактически не дала в Львовской области и в Киевской области, в областях, которые наиболее поддерживали, можно сказать, силу Юлии Тимошенко, провести ей там выборы, то, мне кажется, добивать Юлию таким образом через свободу, ну, это просто неправильный шаг со стороны партии регионов. Потому что, ну, если говорить о том, что существует такое мнение, что даже кто-то финансируется из синеголубого лагеря «Радио Свобода».
Нет, извините, я сказал, что это будет такая проблема, да.
«Свободу», то простые ее члены, которые выходят на вот такие митинги и так дальше, их подкупить потом не удастся. То есть можно взрастить реально очень большую и мощную националистическую силу в Украине. Вопрос в том, может, партия регионов этого хочется, может, она хочет, чтобы развелся галицкий сепаратизм, чтобы Галичина отделилась от Украины, меньше проблем. Это уже вопрос к президенту Януковичу и его окружению.
Напомню, что сегодня в программе «Час прессы» участвует редактор отдела журнала «Украинский тиждень» Роман Кабачий, корреспондент газеты «Коммерсант Украины» Артем Скоропадский. Мы обсуждаем успех украинской националистической радикальной партии «Свобода» на последних местных выборах в стране. Ну вот, когда Роман говорит, что, может быть, заинтересована партия регионов в усилении свободы, Артем, то это же, может быть, тогда не вина, а как раз заслуга партии регионов. Ей гораздо удобнее работать в такой оппозиции, потому что избирателя на востоке и юго-востоке страны еще можно было как-то напугать Виктором Ющенко. Юлия Тимошенко, его не напугаешь совершенно. Юлия Тимошенко, уроженка Днепропетровска, русскоговорящая женщина, которая может приобретать разные виды в зависимости от региона, где она агитирует. У Олега Тягнибока, лидера «Свободы», такой гибкости, конечно, нет. Да, он всегда одинаковый. И поэтому им можно пугать избирателя на востоке и юго-востоке. Говорит, видите, если вы будете голосовать за этих там националистов, то вот будет вам такая вот жизнь, как в Тернополе и Ивано-Франковске, памятники Степана Бандеры всюду, националистические лозунги, деление на украинцев и не украинцев. То есть, может быть, как раз партия региона хочет взрастить, даже, может быть, сильную, но удобную оппозицию, которая никогда не сможет перейти за границы этих трех регионов страны.
А вот тут вы ошибаетесь. Как раз. Если партия регионов хочет, ну, если допустить, что «Свобода» – это проект партии регионов, то это огромная ошибка партии регионов. Потому что вот то мнение, что это будет сильная оппозиция, но она будет сидеть на Галичине, а только там в Тернополе, Ивано-Франковске и там Луцке, это неверно. Потому что давайте вспомним, еще 3 года назад «Свобода» действительно была довольно маргинальной силой. Она собирала митинги там, по 100 человек, по 50 человек. Вот у них не было там ни одного практически депутата. Смотрите, как они поднялись сильно. Например, во время президентской кампании я сам наблюдал шествие «Свободы» в городе Севастополе. Вы можете себе представить такое еще несколько лет назад? Это было что-то из разряда фантастики. Шествие «Свободы» в Севастополе, такого не могло быть. Так что, взращивая такую оппозицию, партия регионов, конечно, допускает большую ошибку. То есть я тут не на стороне партии регионов, я по убеждениям, это ближе, конечно, на стороне «Свободы». Вот, и если это проект партии регионов, ну что ж, ну прекрасно, значит, партия регионов ошиблась и взрастила прекрасную националистическую сильную силу. Хотя я, конечно же, не верю в то, что «Свобода» — это проект партии регионов.
А как вы, если вы на стороне партии «Свобода», как вы собираетесь работать на Украине вообще, в случае, если эта партия победит? Что вы, или вы уедете в Россию обратно?
Нет, ну я говорю, что скорее ближе «Свобода», чем партия регионов.
Да, я понял. А теперь объясните мне, я хочу вас как российского журналиста спросить. Вот есть либерально-демократическая партия Владимира Жириновского. Она по лозунгам своим, ну не сегодняшним, но вчерашним, да, начало 90-х годов, она близка к «Свободе» была?
Я думаю, что да.
Да. Почему ей ничего... Партия власти, допустим, тогдашняя, ей подыгрывала?
Я думаю, что... Я думаю, там была другая ситуация, потому что не было ну, давайте вспомним. На первых выборах в Госдуму 93-го года, до первого созыва, Жириновский, кажется, занял первое или второе место.
Первое место занял вот. по спискам.
Но до этого не было свободных выборов никаких. То есть люди голосовали за популистов. Тут же в Украине уже практически 20 лет проходят свободные выборы. Так что сравнивать то, что было в России в 93-м году ЛДПР, и то, что происходит в России со свободой сейчас, мне кажется, некорректно.
Не, я просто говорю о конечности такого электората. Мне кажется, что электората больше быть не может, чем есть.
Мне кажется, что «Свобода» – это только один из аспектов, в принципе, этих выборов, потому что радикализация идет не только с украинской стороны, она идет с постсоветской стороны. И в Крыму, в Одессе и так дальше побеждают силы радикальные даже к партии регионов. То есть это
партия Родина Маркова.
Например, партия, да? Родина Маркова в Одессе, русский блок в Крыму, Наталья Ветренко, еще действующий политик украинской сцены. И мне кажется, что здесь, ну, мы можем просто прийти к тому, что власть играет с огнем в том смысле, что когда прольется первая кровь, может, она уже и пролилась. Мы знаем, что в Одессе благодаря столкновениям той же «Свободы» и сторонников, скажем так, партии регионов, уже был убит молодой человек Чайка. И мне кажется, что
Ну, это люди... не совсем точное определение. Вы знаете, что с Чайкой там есть вопросы. Кто его, почему его убил?
Мне кажется, что, играя вот таким образом, радикализуя ситуацию в Украине, власть толкает нас просто к следующему проливанию крови. И люди, которые голосуют за радикальные силы, они, может, и понимают это где-то в глубине души, но когда это коснется их непосредственно, возникнет очень много вопросов.
Вы как, Артём, считаете, готовы украинские радикалы с обеих сторон? Вот, с одной стороны, «Свобода», с другой стороны, вот те партии, о которых мы говорили, к тому, чтобы не просто в парламенте и в местных органах власти дебатировать, а к тому, чтобы бороться друг с другом на улице. И что будет в это время делать власть?
Ну, ситуация сейчас в стране достаточно горячая, и я думаю, что какие-то отдельные столкновения, отдельные инциденты, конечно же, могут возникнуть, но я очень сомневаюсь, что это будет возникать по инициативе лидеров партии, как со стороны «Свободы», так и со стороны там всякого разного русского блока. Еще хочу вернуться, что вы сказали, что такого электората там не больше, чем его есть, да? Вот. Но «Свобода» подкупает чем? «Свобода» подкупает чем? Что вы правильно отметили, что она всегда одинаковая. Это-то как раз людям и нравится, потому что Ющенко, Виктор Ющенко, бывший президент, он, например, во время выборов говорил там одно, потом там другое, потом он встречался и с российским президентом.
Пытался всех примирить.
Ну да. А Тернебок, он один. Он одинаковый. И это, мне кажется, очень импонирует людям. «Свобода» никогда не вступала ни в какие блоки. Все время шла на выборах одна. Вот, так что это тоже им в плюс.
А Тягнибок стал осторожнее вот за последние годы? Может, ведь он же, когда вообще Тягнибок получил широкую известность, когда на одном из митингов, да, на горе Гаверла, он говорил о жидах и москалях.
Да.
Публично, да,
это стало. Мющенко его исключил из партии.
Мющенко исключил его из партии «Наша Украина», из фракции,
из фракции
«Наша Украина» в Верховной Раде. Фактически он тогда стал таким маргинальным политиком. С этого времени его же лозунги не радикализировались, он никогда ничего подобного больше не произносил вслух.
Мне кажется, вот мы начали сегодняшнюю программу с того, что как будто бы свобода стремиться к унитарному такому мононациональному государству. Мне кажется, что сейчас они не употребляют таких лозунгов. Во-вторых, кроме свободы есть еще националистические силы в Украине. Конгресс националистов, можно партию ПОРА считать, разные ее там, в принципе, отделения в регионах, тоже националистическое. И здесь, ну, Тягнибок прав в том, что ищет, может, сердцевину, можно так сказать, сердцевину построения украинской государственности. И для него это украинский этнос. Можно истолковать это так, что, может, он хочет создать политический украинский этнос. Я считаю, что не верю в то, что будут заставлять людей просто на улице переходить на украинский язык, только свобода придет во власти, например, на каком-то региональном уровне. А во-вторых, ну, нормальный, в принципе, большинство украинцев соглашается с тем, что сейчас единственным государственным языком есть украинский, и большинство украинцев поддерживает, чтобы, в принципе, такая норма оставалась. Так что свобода, ну, она будет искать какие-то, может, радикальные популистические лозунги, но к реализации их, так же, как и партия регионов со многими популистическими своими лозунгами, с реализацией не будет спешить.
Вы как, Артем, считаете, что Олег Тягнибок хочет создать политический украинский этнос, или все же он имеет в виду украинцев по этническому происхождению? Скажем так, про преференции для украинцев этнического происхождения.
Я думаю, что он имеет в виду украинцев этнического происхождения.
Ну, вот.
Но все-таки надо учитывать, что Украина действительно ближе к мононациональной стране, в отличие от России. Здесь такие лозунги воспринимаются больше. Потому что в России такая партия не сможет прийти в власти, хотя бы потому, что есть там Башкирия, Кавказ, Татарстан. Это же огромные территории. Вот, там,
они составляют меньшинство населения, люди всех остальных национальностей по отношению к русским составляют примерно такой же процент населения, может быть, чуть больше, чем количество неукраинцев этнических на Украине.
Нет. И ну, я думаю, что если в России какие-то там фашисты или национал-радикалы попробуют прийти к власти, то на том же самом Кавказе, на котором и так все ужасно, и там в Татарстане просто начнутся бунты. Тут никакие бунты не начнутся, если свобода придет к власти, а, не знаю, там взбунтуются разве что севастопольские, там, и одесские, и николаевские городские
советы. А Донбасс встретит Олега Тягнибока хлебом соли?
Ну, Донбасс – это вообще отдельный регион, мне кажется, он не российский, а просто-напросто советский. И люди, которые мыслят в категориях хлеба и зрелищ. Я хотел бы сказать такую вещь. Ну, Тягнибок, который представляет, ну, он родился, кажется, в Ивано-Франковске, родом с Галичины. И если считать, что он хочет создать Украину на основе украинского этнического компонента, то он забывает, что города Галичины до Второй мировой войны были в основном населены польским и еврейским элементом, и только советская власть, депортировав поляков, сделала из этих городов украинские. На Восточной Украине в 21 веке таким образом поступить, ну, не удастся, скажем так. То есть с Харьковом, Днепропетровском, тем же Николаевым надо будет уметь договариваться.
Ну, тем более, что в Харькове, Днепропетровске и Николаеве живут этнические украинцы русскоязычные, так, в большинстве своем, а не поляки.
Своим, так.
Да, ну вот это важный момент, по-моему. Там некого выселять, даже если какая-нибудь там националистическая сила захочет кого-то выселить, кого она выселит, когда это украинцы. Вполне конкретные.
Поэтому мне кажется, что, ну, посмотрим, как будет реализовывать себя свобода на местном уровне. И, в принципе, это уже не только Тернопольский облсовет, где два года назад свобода получила большинство. Посмотрим, а она должна научиться действовать уже на более широком украинском пространстве. Посмотрим.
Вот вопрос в том, готова ли свобода учиться, есть ли у нее кадры. Вы вообще вот знаете эту партию, Артем?
Я
можно
знаю,
ли говорить о том, что там есть политические кадры, которые готовы учиться и меняться?
Насчет меняться я не знаю, а насчет учиться, да, потому что, опять-таки, давайте посмотрим, несколько лет назад «Свобода» — это была маленькая партия, теперь туда приходит огромное количество молодежи, причем молодежи самого разного социального статуса. Да, приходят и простые там парни, и приходят и там студенты Киево-Могилянской академии, да, верно, академия
называется? Академия, да, называется.
Университета Шевченко, они вот этим молодым парням, которым там по 19, 20, 22 года, дают себя реализовывать в партии, да, они занимают места какие-то. Даже вот они баллотируются сейчас, например, мои там знакомые баллотировались в Киевской области. То есть «Свобода» действительно дает перспективу молодым. То есть это не во многом не партия старого плана, да, когда, например, дают места там олигархам, там, тем, кто там помогал как-то еще, а простых активистов практически нету. То есть в «Свободе» действительно дают реализовываться простым активистам, и они готовы учиться. Я вот знаю, что, например, проходят там теоретические лекции какие-то регулярно,
да, большие. Эти лекции.
Ну, мне кажется, что все-таки власть намерена оставить свободу в резервации. Вот Артем сказал, что его коллега баллотировался в Киевской области. Я живу в городке под Киевом, и на местном уровне свобода, как единственная, была снята с выборов, и было написано, что она выбыла из выборов. Поэтому мне кажется, что...
А причины каковы были?
Ну, сейчас по закону, в принципе, территориальная избирательная комиссия может сама решить, кого пускать на выборы, кого не пускать. Тем более, что, опять же, по закону территориальные избирательные комиссии создаются на основе парламентских партий. То есть вы себе представляете, что где-то там во Львове или в Тернополе в комиссии сидели коммунисты, представители партии Литвина народная и так дальше, и они спокойно пустили «Свободу» на выборы и дали ей победить.
А что им оставалось делать?
Нет, вопрос, заинтересованы ли они были в таком результате?
Понятно, что не заинтересованы, просто если партия имеет авторитет, то невозможно вообще всюду остановить. Это же понятно. И для того, чтобы остановить партию, нужны какие-то серьезные причины. Поэтому я, честно говоря, плохо их представляю. Но поговорим мы об этом во второй части уже нашей программы с журналистами Романом Кабачевым и Артемом Скоропадским. Напомню, что это программа «Час пресс», которую ведет Виталий Портников. Мне осталось только напомнить вам, уважаемые слушатели, что сегодня в 19:07 после выпуска новостей программа «Время гостей». Будут ли открыты секретные ныне архивы? Ну, такая актуальная тема для России, теперь уже и для Украины актуальна. Михаил Соколов беседует об этом с историками Николаем Петровым и Игорем Курлянским.
Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Михаил Ходорковский выступил сегодня с последним словом в Хамовническом суде Москвы. Приговор по второму делу против бывших совладельцев компании «ЮКОС» суд начнет оглашать 15 декабря. Гособвинение требует для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по 14 лет лишения свободы. В Барнауле суд приговорил оппозиционера Дмитрия Бычкова к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы условно по обвинениям в незаконном хранении оружия и участии в деятельности экстремистской организации. Бычков считает себя невиновным и намерен обжаловать приговор. В Охотском море терпит бедствие российский танкер «Остров Манерон» с 22 моряками на борту. На судне сломался двигатель. На Нижнетагильском металлургическом комбинате в результате взрыва пострадали 5 человек, 4 госпитализированы. Япония отзывает для консультации своего посла в России. Такое решение принял японский МИД после посещения президентом России Дмитрием Медведевым Южных Курил, которые Токио считает своей территорией. В США сегодня проходят так называемые промежуточные выборы в Конгресс. Большинство наблюдателей предсказывают неудачу демократической партии президента Барака Обамы. В Йемене сегодня началась крупная войсковая операция по поиску Ибрагима аль-Асири, главного подозреваемого в недавней отправке в США посылок со взрывчаткой. Новый парламент Киргизии соберется на первое заседание в пятницу, сообщила президент республики Роза Атунбаева. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент Франции Николя Саркози, как ожидается, сегодня подпишут в Лондоне соглашение о военном сотрудничестве, которое эксперты называют беспрецедентным. Это был краткий обзор новостей.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портик, а наши гости сегодня редактор отдела журнала «Украинский тыждень» Роман Кабачий и корреспондент газеты «Коммерсант Украина» Артем Скоропадский. Мы говорим о том успехе, который на выборах в местные органы власти одержала националистическая партия «Свобода» и о том, насколько вероятна радикализация настроений в украинском обществе. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода», бесплатный для всех регионов Российской Федерации. И 490-2905. Это киевский номер, по которому могут звонить нам наши украинские радиослушатели. Так что звоните и задавайте вопросы гостям, а мы продолжим наш разговор. Вот если говорить о радикализации, можно сказать, что партии, придерживающиеся умеренных взглядов, на этих выборах вообще как-то особо не прозвучали. Партия «Сильная Украина» вице-премьера и кандидат на пост президента Сергея Цигибко практически не улучшила свои результаты своего лидера на президентских выборах, а во многих местах и ухудшила значительно. Народная партия спикера Владимира Литвина, тоже еще одна умеренная партия, фактически вообще провалилась на этих выборах, исчезла из политической системы страны. А вот коммунисты, например, в хорошем состоянии оказались. Их результат, например, на выборах мэра Харькова, третье место, там 15% голосов, это же вообще живая, реальная политическая сила. Так что Украина не голосует за умеренных, она голосует либо за коммунистов, либо за националистов, либо за партию регионов и Батьковщину Юлии Тимошенко. Это традиционные политические силы.
Так, да. Смысл в том, что вот и «Сильная Украина», и партия Литвина – это же партии, у которых нет практически никакой идеологии. Там есть лозунги, там Литвин себя все время позиционирует как третья сила, но особенно какой-то идеологической штуки они не предлагают. А «Свобода» предлагает, и коммунисты предлагают, и националисты предлагают. Вот, так что я думаю, время таких вот партий, которые держатся на лидере только, да, на красивой демагогии, они уходят. То есть нужно предлагать или что-то делать, или предлагать четкую идеологию, уже не отходить от нее, ни на шаг, ни вправо, ни влево.
А что, разве партия «Регионы Батьковщины» это сильная, это идеологическая партия? Вообще, что такое идеологическая партия?
Эти конкретно партии, это партии лидеров. И, в принципе, здесь люди голосуют, наверное, сердцем. А я бы хотел здесь уточнить по поводу коммуниста Литвина. Здесь надо напомнить, или кто не знает, может, в России, что как партия коммунистов, так и Народная партия Литвина состоят из партии регионов в коалиции. И если в Восточной Украине, в Крыму, коммунистам вместе с партией регионов удалось разыграть такое вот противостояние, когда партия регионов не давала коммунистам проводить там собрания, свои палатки ставить и так дальше, то коммунисты подняли свой результат. И это показывает, что люди, которые за них голосуют, они не способны думать, потому что власть состоит сейчас из трех партий – коммунисты, литвиновцы и партии регионов. А Литвин в своих традиционных регионах, а это Житомирская, Ровненская область, Волынь, не мог силою своей натуры разыграть вот такое противостояние, сказать, что он против нынешней власти, сидя в кресле лидера парламента и представляя третью парламентскую коалиционную силу. Поэтому для него это довольно ожидаемый результат.
Послушаем звонок. Григорий из Москвы. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте. Алло, слышно меня?
Да, вас слышно, да, говорите.
Уважаемые ведущие, я регулярно слушаю ваши передачи, но у меня не складывается впечатление, чем и как живет украинский народ, а в основном получается, что он одними политическими настроениями жив. Вот, я хотел бы, чтобы вы почаще рассказывали о регионах, может быть, например, о каких-то отраслях, например, как развиваются железные дороги на Украине. Но это пожелание. А вот у меня вопрос. Есть ли на Украине вообще какие-нибудь политические партии, которые за объединение или там еще за какие-то формы сотрудничества с Белоруссией? Вот, по-моему, довольно прохладное отношение между Украиной и Белоруссией. Вот Россия все время с кем-то объединяется, а Украина с Белоруссией как-то вот друг друга вообще замечают? Нет, спасибо большое.
Я хочу ответить на вопрос о Беларуси. Проблема Украины в том, что она представители любого спектра, и оранжевые, и сине-голубые, что Украина не представляет себя в роли регионального лидера. Каковым, в принципе, по территории и по количеству населения она должна была быть. И сейчас, в той ситуации, когда настали тоже прохладные отношения Беларуси с Россией, Украина абсолютно не замечает существование Беларуси, только что позволила по трубопроводу Одесса-Броды качать в Беларусь нефть, которую привезет Уго Чавес из Венесуэлы. То есть деньги, окей, можем говорить о деньгах, о какой-то геополитике, о какой-то стратегии украинская политическая элита в региональном смысле никогда не думала. Вот такое мое мнение.
Ну, во-первых, вопрос в том, а на каких основаниях Украина должна объединяться с Белоруссией?
Ну, не, да. Мне кажется, объединяться может нет, но строить какие-то стратегические отношения и так дальше. Посмотрев на карту, мы видим, что Украина и Беларусь закрывают от Латвии до Азовского моря пространство, которое могло бы войти когда-то в Европейский Союз. Задать вопрос тому же Виктору Ющенко: вы хотите вместе с Белоруссией в Евросоюз? Я не знаю, что он ответит.
Послушаем звонок Александра из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый день. Вот что хотелось бы сказать в связи с успехом националистов на западе Украины. Это провал, очередной провал в украинской политике. Почему? Потому что за 20 лет, значит, независимого государства так и не сформировался лидер и политическая партия, которая бы действительно представляла интересы всей Украины и всех украинских граждан. Потому что деление на Запад и Восток чревато тем, что страна в итоге развалится. Можно сейчас наблюдать, кстати, на примере достаточно успешной и благополучной Бельгии, да, которая тоже сейчас переживает достаточно серьезные моменты, связанные с, по существу, разделением, да, на две части, французскую и фландерскую, и валлонскую, да, то, что вот эта идея того, что победа национальных лидеров, лидеров, которые говорят о национализме и руководствуются приоритетом только нации, на самом деле кризисная, а тем более в такой стране, как Украина, в которой находится сразу несколько таких корнеобразующих и фундаментальных наций, да, помимо русской и украинской.
Это что за нация корнеобразующая?
Печалится, на самом деле.
Ну, мне кажется, вы невнимательно слушали, потому что речь идет не только о практически полной победе на Западе, но и о том, что свобода продвигается как раз уже в центральной Украине. То есть в чем смысл нашего разговора, что свобода из сугубо региональной партии, то есть там трех регионов, там Тернополь, Ивано-Франковск, Львовск, она становится более как раз, ну, набирает больше популярности в во всей Украине, понимаете?
Тут ведь вопрос в том, что вопрос развала Украины – это тоже вопрос, который 20 лет муссируется в украинской политической жизни. И
к сожалению.
Сейчас, да, сейчас еще более оживился после того, как писатель Юрий Андрухович, вот интересно, за кого он голосовал на этих выборах, он говорил о возможной необходимости там отделить Донбасс от Украины. Вы же тоже сказали, что Донбасс – это особый регион, Роман, который хочет хлеба и зрелищ.
В этом смысле я с Андруховичем не согласен. В принципе, работать надо с Донбассом. А ситуация такова, что даже 5 лет во время правления помаранчевых сил, оранжевых в Украине, на Донбассе оставалось минимальное количество свободных СМИ. И все, что не контролировалось партией регионов, уничтожалось на корню. Поэтому все эти 5 лет избиратель ждал, что нашего Донецкого мы все-таки проведем на пост президента Украины. И с помощью трезвомыслящих людей, которым казалось, что у нас есть демократия и свобода, и можно голосовать, как и Андрухович и другие, против всех, привели к власти нынешнее правительство Украины.
Вадим из Луганской области. Здравствуйте, Вадим.
Добрый день. У меня такой вопрос. Насколько оправдан антисемитизм Тягнибока? Не оправдан ли он тем, что Алла Гербер, небезызвестная, заявляет о том, что Голодомора не было, но при этом скорбит о Холокосте.
А, это вы решили, так сказать, помочь в антисемитской пропаганде, да?
Не-не-не, я сразу хочу сказать, у меня мама еврейка, отец украинец.
Ну, вы же должны к какому-то, к чему-то склониться, либо к антисемитизму, либо к украинофобии. Решитесь.
Должны уважать чужое горе. А если представители одного этноса не уважают чужое горе, то как можно уважать их?
Понятно, да, но насколько это влияет взгляды тех, кто считает, что Голодомор не был этническим преступлением. Кстати, к ним относится и президент Украины Виктор Янукович, и большинство депутатов нынешних украинского парламента, и огромное число политических и общественных деятелей во всем мире. Есть и сторонники другой точки зрения, очевидно. Насколько это вообще влияет... И, кстати говоря, среди этих сторонников другой точки зрения, что Голодомор – это не этнический геноцид, большая часть отнюдь не евреи, большая часть украинцы. Насколько это влияет на антисемитизм Олега Тигнибока – это хороший вопрос. Почему счет за это непризнание, он должен предъявлять именно евреям, а не украинцам, русским. Да, еще есть Россия, которая так не считает.
Олег Гербер, который вообще живет в Москве, я думаю, вообще вряд ли Олег Тигнибок знает о ее существовании.
Ну, вот это вот... Ну, это еще одна вот звонок слушателя, это прекрасный пример того, как манипулируют фактами, стараясь, кстати, разжечь межнациональные страсти. Даже будучи наполовину украинцем, наполовину евреем, оказывается, это несложно сделать. Было бы желание. Ярослав из Львова. Здрасте, Ярослав.
Добрый день, господа. Значит, у меня такой вопрос вообще не только к вам, к гостям и к ведущим, а вообще, наверное, и к будущим гостям. Почему Украина, значит, она европейская страна, это есть Украина, государство украинского народа, значит, почему на Украине людей, которые выступают за украинское государство и за права, значит, украинского народа, вот, украинского этноса, их называют националистами? Почему националистами не называют тех людей, которые тянут нас, в общем-то, в Азию, вот, которые разговаривают на русском языке? Вот почему не они националисты русские?
Ярослав, послушайте. На самом деле, вот я, наверное, никогда не употребляю термин националисты по отношению к представителям национал-демократических партий и так далее, и так далее. Вот когда мы говорим о свободе, они сами себя, это не мы их называем националистами, они себя сами.
Национализм это любовь, скажем.
Квалифицируют как националисты. Это их самоназвание в данном случае.
Я с ним, в этом смысле я с ними согласен. Я согласен, есть такой политик, в общем-то, не политик, вернее, сейчас он был политиком, сейчас он директор института, собственно, говорит, как можно жить на Украине и не быть националистом.
Это другое. Подождите, мы в данном случае употребляем термин националист в политическом смысле этого слова. Вот была организация украинских националистов. Это название. Партия «Свобода» говорит, мы украинские националисты. Я вот как раз считаю некорректным, когда националистами называют тех, кто себя так не идентифицирует. Это разные.
Правильно, я националист, но я не...
Ну вы же говорите, что вы националист, значит, это не оскорбление для вас.
Нет, но нас же, но это не на оскорбление, но почему русские, которые, то есть люди, которые тянут нас к России, почему они не националисты? Они кто? А что, а российская нация это что, действительно богоизбранная нация или что-то такое?
Я бы не
путал... Я в этом смысле спрашиваю. Они как раз и есть пятая колонна России.
Я бы не путал, понимаете? Кстати говоря, национализм и шовинизм. Вот шовинизм это стремление к преобладанию одного народа над другим. А национализм это защита прав собственного народа, надеюсь... Не в ущерб другим. Это вот вопрос другого характера.
Ну, так называют. Я понимаю, что слушателя беспокоит то, что русские...
Русских националистов не называют националистами, да?
Нет, ну то, что слово «националисты» звучит в каком-то негативном духе. Ну да, Тигнибок националист, он действительно защищает интересы украинцев, ну так это и прекрасно. Что здесь такого?
Дело же не в том прекрасное, это то, что он не скрывает это.
Дело в том, что, мне кажется, что до сих пор за 20 лет независимости Украины и вообще мы существуем дальше в тех же категориях
советских.
Да. Если Тигнибок придет к власти, например, станет президентом Украины, и говоря, что я националист, приведет Украину в Евросоюз, поднимет уровень жизни, то тогда таким образом это приоритетное значение, оно уйдет. И нельзя уже будет сказать, что вот пугать там памятниками Бандеры и так далее.
В Советском Союзе националист это было ругательное слово. Оно подразумевало тех, кто борется за свободу своих народов от империи. И потом, когда империя благополучно развалилась, то есть тех, кто стремился к тому, чтобы Советский Союз раз и навсегда исчез с политической карты мира, они как бы победили, а слово националиста стало с ругательством. Вот что любопытно.
Да, были там и крымско-татарские националисты, которые просто боролись за право
самоопределения нации.
За право возвращения в Крым. Да.
Украинского политикуму выгодно употреблять такие термины.
Потому что они советские инстинкты оживляют. Да.
Так.
Правильно же, крымско-татарскими националистами назывались те, кто хотел, чтобы люди жили у себя дома в Крыму. Да. А интернационалистами назывались те, кто их туда не пускал, кто там выселял их с винтовками в руках, убивал женщин и детей в Крыму или там на Кавказе. Это были интернационалисты в погонах НКВД. Это мы все знаем. Андрей из Москвы. Здрасте, Андрей.
Здрасте.
Говорите, пожалуйста.
У меня складывается впечатление, что Радио Свобода умышленно не рассказывает о том, что происходит с национализмом, собственно, и в цивилизованной Европе. А вот несколько недель назад в Швеции впервые в парламент прошла ксенофобская партия «Демократы Швеции».
А вы нас невнимательно слушаете. Мы об этом рассказываем в наших международных программах. Мы ничего этого не утаим, и никто этого от вас не утаивает.
Но вы не акцентируете на этом внимание.
Ну, я, например, не специалист по Швеции.
Прошу. Подождите, но мне кажется, что Украина ближе к России, чем Швеция.
Нет, это просто в контексте того, что происходит в Европе, украинское, так сказать, возрастание национализма не выглядит уже чем-то особенным.
Просто есть разница. В Украине национализм подогревается на антирусских и антисоветских, как бы, совковых настроениях. В Европе национализм подогревается, потому что, как и в Москве, чересчур много иммигрантов, как кажется, шведам, голландцам, приехало на их благополучную землю, и эти страны должны выделять, как бы, чернорабочим пособия и так дальше. В Украине совершенно другая ситуация.
Есть конфликт с исламом, на Украине ничего этого нет. Так. Да? Вот, тут-то надо тоже понимать, потому что когда это включает в общеевропейский конфликт, то тогда оказывается, что в Украине есть проблема гастарбайтеров, которых здесь нет вообще, и есть проблема христианско-мусульманского противостояния.
Но этого даже и близко нет.
Этого даже и близко нет. Этого нет даже в Крыму, кстати говоря, где есть реально коренной мусульманский народ.
Ну, там мирно существует, если не брать какие-то мелкие конфликты. Но это как бы
совершенно... Конфликты экономического характера, да, наверное, да. Поэтому в этом смысле, конечно... Попытки были рассказывать об исламизации ситуации в Крыму, они провалились сразу как провокации. Моисей Львович из Москвы. Здрасте, Моисей Львович. Говорите.
Алло.
Да, говорите.
А, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос. Сначала увертюра. Вот Россия Европе не нужна. Но не хочет она, чтобы Россия вступала в Европейский Союз. Большая, длинная, граничит аж там с Японией, даже с Соединенными Штатами. Их можно понять, все. А скажите, вот с точки зрения ваших украинских журналистов, которые сидят сейчас в студии, Украина нужна вообще Европе?
Мне кажется, что Европе нужна та страна, которая живет за цивилизованными законами и их соблюдает. Украина в Брюсселе, в лице своей власти, будь то Ющенко, будь то Янукович, рассказывает о том, что да, мы примем законы, мы будем подтягивать уровень и так дальше. Приезжая в Киев, забывают напрочь об этом. И поэтому такая Украина Европе не нужна. Но если Украина будет представлять, и притом не сама, а вместе со своими соседями, Молдовой, Украиной, Приднестровьем, которого проблему надо разрешить, какие-то позитивные просто-напросто примеры развития, то, пожалуйста, почему нет? Россия, мне кажется, далеко тоже от цивилизованных норм демократических и, может, даже рыночных в экономике.
Россия – это вообще дикая авторитарная страна, и, конечно, ей не место в Европе. И если уже говорить про шансы какого-то европейского сотрудничества с Россией и Украиной, то у Украины, безусловно, больше возможностей, хотя, естественно, не в ближайшие годы.
Это вы как россиянин говорите.
Это я как россиянин говорю.
Борис с Волыни. Здравствуйте, Борис.
Здравствуйте. Вы знаете, мне приходилось присутствовать на встречах техни боком вот здесь у нас на Волыни.
А вы откуда? Время. Где вы живете?
Волынь.
Ну, Волынь это бэдэш.
Волынь, Нововолынск.
А, Нововолынск, да, хорошо. Это вот, промышленный, значит, город.
Да. 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 Так вот, вот эта риторика, за которую в свое время техни бок был исключен из нашей Украины, она продолжается вот на таких встречах, где там сотня-две людей. Мало того, на тех же встречах вы можете услышать технибока, там точное количество до единого человека в Верховной Раде людей от этой самой плохой национальности, как он считает. Вот, то есть, вот та риторика, которая у него звучит с центральных телевидений, с центрального телевидения, естественно, ну, без, если он ее не изменит, ему было бы тяжело добиваться успеха.
А вот какая плохая национальность, помимо технибока, все-таки?
Не, ну, евреи, естественно.
Евреи, не русские. Не русские.
Он говорит, там их столько-то, мало того, фамилии эти тоже, они только поменяли фамилии. Он так, перечисляет, то есть, весь Верховный Совет украинский. У меня вопрос, вот, по теме передачи. Вот, исходя из всего того, вот мы, в конце концов, все-таки услышим, насколько это, ну, успех, опасно. Свобода, это позитив, негатив, и действительно, к чему это может привести.
Ну, я не знаю, на каких встречах Цыганбок такое говорил. Я был на двух, кажется, встречах с избирателями, как раз вот, как вы сказали, в небольшом зале, где 100-200 человек, и ничего такого, чтобы он про каких-то евреев говорил, я не слышал. Может быть, но я не могу утверждать, что он такого никогда не говорил. Что касается позитив или негатив, это безусловный, 100% позитив, потому что давайте вспомним ситуацию в России, когда пришел Владимир Путин к власти, и вся оппозиция ругалась между собой, говорила, что, что там Яблоко более демократичное, или Союз правых сил более демократичный, или кто-то еще более демократичный. В итоге они все пролетели, в итоге у нас получился парламент, в котором большинство составила Единая Россия и коммунисты. Так что пусть свобода не идеальная оппозиция, но если она в 2012 году пройдет в парламент, то уж пусть лучше будет такая оппозиция, чем вообще никакой. Вот, то есть я только приветствую успех свободы, и самое главное, что я бы посоветовал Олегу Цыганбоку и его соратникам, это учиться диалогу. Они сейчас критикуют и нашу Украину, и Батьковщину, но все-таки вспомните то, что было в России, когда демократы переругались между собой. Тут оппозиция все-таки больше национал-демократическая, так что ищите какой-то общий язык, потому что если вы будете ругаться друг с другом, то партия регионов вас съест, и никакой оппозиции не будет вообще.
Вы тоже считаете позитивом, Иван?
Ну, позитив может... Негатив в радикализации, лозунги, которые могут привести к неожиданным последствиям. Но, мне кажется, украинская политика нуждается все-таки в свежей крови. Ее ожидали во время президентских выборов, когда трое представителей разных маленьких партий, Гибко, Гриценко, Яценюк, шли на эти выборы и, в принципе, пролетели. Украина не получила этой свежей крови. Возможно, свобода будет пытаться показывать какие-то новые примеры политического диалога, и я бы призывал, в принципе, Цыганбока и его соратников к такому диалогу.
Владимир Александрович, Москва. Здравствуйте, Владимир Александрович.
Добрый день. Один известный политик в России сказал, что он не хочет допускать или не допустит украинизации в России. А вот мне кажется, что Олег Цыганбок со своей партией «Свобода», он где-то так в самом начале пути стоит, чтобы не допустить вот в одном аспекте, в одном, я потом скажу, россиянизации украинской политики. А аспект следующий, то, что сейчас вот наблюдается в России, в выступлениях многих политиков, ну, в общем, и на телевидении, и в радио, вот следующее, что вот русская нация, Россия, не россияне, а именно русские, как бы вот в Российской Федерации во многих упоминаемых еще в сегодняшней передаче вот областях, там вот автономных республиках и тому подобное, находятся как бы на вторых ролях, а некоторые так вот, находясь на радикальных позициях, я имею в виду политики, заявляют, что вообще русская нация чуть ли не угнетается в Российской Федерации. А вот Олег Цыганбок, он как бы вот в самом начале того, чтобы все-таки не допустить того, что вот в том плане, о котором я сказал, происходит сейчас в Российской Федерации. Я хотел бы, чтобы от гостей услышать, насколько я не прав. Спасибо.
Пожалуйста, Артем, это имеется. И вот слушатель говорит вам простую вещь, что многие российские политики, в основном, кстати, из движения против неконтролируемой миграции, да?
Нелегальной миграции,
да, конечно. Вот они говорят, что русские угнетаются. Они угнетаются в республиках Кавказа, они угнетаются в республиках Поволжье, они угнетаются, как говорится, в Москве, где их вытесняют мигранты. Их надо защищать. И он проводит прямую параллель, что Олег Цыганбок на Украине говорит то же самое об украинцах, да?
Но в Москве никто не угнетается, я сам москвич, и просто там несколько лет назад переехал в Украину, никто в Москве не угнетается. А то, что угнетается русское население на Кавказе, ну так это результат той политики, которую проводил там еще, не знаю, там и царский режим, и советский режим. Так что если там какие-то проблемы у русского населения, да, вот. А прямая параллель, ну я не знаю, вот может быть мой коллега все-таки ответит на этот вопрос.
Мне кажется, что вы, может, не совсем поняли слова Путина, который сказал, что не допустит украинизации российской политики. Украинизация российской политики – это ее демократизация.
Да.
А россиянизация украинской политики – это то, что партия регионов сейчас пытается делать в Украине. То есть создание единственной политической силы, которая придет всерьез и надолго, как минимум на 10 лет. И на побегушках у нее будут маргинальные партии. Вот, в принципе, в России мы знаем, кто играется в оппозицию, а кто в оппозиции реально есть. Поэтому этнический фактор я бы здесь просто не употреблял вот к таким вот понятиям, как украинизация российской политики или россиянизация украинской. Это совершенно разные вещи.
А возможно россиянизация украинской политики? девушка, реально.
Так она вовсю идет уже.
Она идет, но она, я думаю, невозможна. Это просто смешно, когда Янукович пытается копировать вместе с Азаровым и другими подчиненными Путина с Медведевым на камерах телевидения и так дальше. Это для украинского зрителя и для украинского человека это просто смешно и даже маргинально.
Что, если вы имеете в виду, возможно ли, что такое будет?
Что такое будет?
Нет, да. Такого не будет. Такого ну, не вот, будет. Да. Как раз свобода и не даст. Ну, среди
думаете,
прочих.
Именно свобода? Не
ну, нет, среди прочих,
конечно. А может быть, свобода будет той самой маргинальной партии, которая будет находиться на побегушках у власти просто в областях Западной Украины?
Нет? Ну, я очень сомневаюсь в этом.
Почему? Вот что сейчас делать новым мэром, которые могут прийти к власти от свободы? И не сотрудничать с властью? Вот Андрей Мохнин, заместитель председателя партии «Свобода», говорит о том, что «Свобода» не пойдет ни на какое сотрудничество с партией регионов никогда. А как не пойти сейчас сотрудничество, когда областные советы должны будут иметь дело с Киевом, мэры должны будут иметь дело с Киевом? Придется же разговаривать или вообще никак не замечать, что нет здесь Януковича, Азарова, партии регионов, этого всего нет на Украине?
Не, ну что значит сотрудничество? Они не будут сотрудничать в идеологическом смысле, в политическом смысле, а там, не знаю, решать вопросы там, водоснабжение, обогрение там, домов, там, не знаю, или еще что-то в таком духе. Какое-то сотрудничество. Это просто работа органов власти.
А власти, может быть, выгодно, чтобы дома были не обогреты, когда в городе
правит. Ну, давайте уже конспирологией такой не будем заниматься. Посмотрим, если свобода... Сейчас у них есть как раз прекрасная возможность показать, что, на что они способны, не в оппозиции будучи, а имея региональную власть.
Вот это, кстати, я думаю, что очень хороший вывод из нашей программы. Сможет ли партия «Свобода» из партии митингов и лозунгов стать партией, которая управляет на местах эффективно? Это будет тот ответ на вопрос, который в любом случае окажется важным, когда будут парламентские выборы в 2011 или 2012 году на Украине. Это, кстати, тоже никто не знает. Поблагодарю наших гостей, журналиста Романа Кабача и Артема Скоропадского, за участие в сегодняшней программе «Час прессы», которую провел Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. Спасибо слушателям. В 14 часов после новостей повтор американского часа с Александром Гиннесом. Выборы 2010. Специфика власти в Америке. Чайник как примета экзистенциального кризиса. Диалог с Борисом Парамоновым, книжное обозрение Марины Ефимовой и другие темы в этой программе. Так что оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Я желаю вам всего доброго.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Последнее слово Михаила Ходорковского. Прямая трансляция из хамовнического суда.
Комментарии экспертов.
Барак Обама и демократы в ожидании поражения.
Право автора.
Владимир Абаринов о традиции наименований и переименований.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».